Это «Медуза».
Чем отличается российская колониальная империя от других? Главным образом тем, что она никогда не признавала и не признает, что она была колониальной. Нужно признавать, понять, как чувствуют себя другие народы, какой настоящий, так сказать, эффект это все произвело. То есть об этом нужно говорить, это нужно признавать. И вот в России этого не произошло и не происходит.
Привет! Вы слушаете «Прошедшее время» – подкаст об истории России и ее соседей. Мы обсуждаем, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства, и что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего. Я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе.
А я Дмитрий Карцев, редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета.
Вы можете слушать нас на всех основных платформах для подкастов, а если вы слушаете нас на YouTube, подпишитесь на канал подкаста «Медузы» и оставьте комментарий, это поможет другим найти наш подкаст. Последнее время довольно много говорят о России как о колониальной империи. Это тема, которая на слуху и которая у меня вызывает вполне искреннее любопытство, потому что я все-таки привык к... такому, скорее, советскому нарративу о том, что Россия колониальной империей не была. Вот колониальные империи — это европейские, они захватывали чужие земли, выжимали из них ресурсы, эксплуатировали местное население, все на благо себе. А Россия всегда вела себя иначе, она захватывала территории, но включала их в свой состав. И таким образом новые территории России, они получались не эксплуатируемыми колониями, которые по статусу были ниже метрополии и подчинялись метрополии и снабжали метрополию, а становились вот такой же частью страны, как любая другая часть. И, условно говоря, Тобольск становился просто таким же российским городом, как Рязань. Вот, собственно, сегодня мы хотим поговорить ровно об этих вещах. Насколько колониализм Российской империи отличался от колониализма других империй? Правда ли он какой-то не такой и особенный? И этот нарратив о том, что он был особенным, независимо от того, насколько он справедлив, он почему создан? Ну и что нам сейчас делать с этим нарративом? Потому что есть мнение о том, что вот такая российская идентичность — это, тронь посыпется, нельзя ничего менять. Соответственно, если пытаться как-то переформатировать историю о России и ее колониях, то произойдет какая-то катастрофа. И это тоже вопрос, который я для себя хотел бы прояснить. Если мы пытаемся как-то по-другому рассказывать о взаимоотношениях российской метрополии и российских колоний, если эти термины вообще употребимы здесь, как мы влияем на современное российское общество? Это какой-то разговор, который на самом-то деле необходим, и его отсутствие вообще-то негативно влияет на общество? Или это действительно вещь, которая может быть опасна, и не зря ее заталкивают под ковер?
Понятно, что разговор о России как империи обострился в последние 2 года после полномасштабного вторжения в Украину. Во многом он касается как раз вопроса, можно ли описать отношения России и Украины как отношения метрополии и завоеванной территории? Эту войну часто сравнивают с войнами, которые вели распадающиеся европейские империи со своими бывшими подконтрольными территориями, которые, в свою очередь, боролись за независимость. В то же время эта же война стала, триггером к тому, чтобы дискуссия об имперском прошлом, а, возможно, имперском настоящем России актуализировались и применительно к республикам Северного Кавказа и теперь независимым государствам Грузии, Армении, Азербайджана. И, конечно же, очень много разговоров касаются Сибири, которая в каком-то смысле для части российского общества вообще не может никоим образом быть ассоциирована с колониальными завоеваниями или чем-то подобным, которое в ментальной географии этой части общества не просто не колония, это в каком-то смысле сердце российской государственности. Между тем, многие активисты родившиеся или живущие там как раз говорят именно о том, что это была завоеванная, колонизированная территория. Ну, есть еще один момент, который мне представляется довольно важным и интересным. Ты, Сереж, начал с того, что тебе Россия никогда не представлялась колониальной империей. И действительно, это очень часто такой, мне кажется, разговор. Нет-нет, Россия, вот она, да, она империя, но не совсем такая или вообще не империя. То есть в этом разговоре как бы бессознательно заложено представление о том, что империя — это что-то очень плохое. И все как будто бы по умолчанию с этим соглашаются. На самом деле меня довольно сильно интересует, так ли это на самом деле, и действительно ли империя — это нечто всегда ужасное, и ее экспансия всегда ведет только к страданиям, боли и так далее. Хотя бы потому, что обычно империю противопоставляют национальным государствам. Ну вот национальное государство существует совсем немножко времени по историческим меркам, а империи в том или ином виде существуют, сменяя друг друга на протяжении тысячелетий.
Ну, на самом деле, мне кажется, более-менее понятно, из чего у нас сложился такой нарратив. Потому что российская-то империя не стыдилась называть себя империей, но дальше начинаются 20-е годы, и для большевиков антиколониальный проект очень важен. Они показывают себя как силу, которая исправит вот эту колониальную несправедливость общую. Вот была плохая колониальная империя, а мы дадим всем народам свободу. Но потом наступает сталинское время, и при Сталине Советский Союз опять начинает вести себя скорее как империя, и, ну вот, кажется, что тут и рождается тот нарратив, с которым мы сейчас живем.
Ну да, проходит 100 лет, и Владимир Путин обвиняет весь мир, имея в виду, конечно, западный мир, в неоколониализме, и все время вспоминает ему бесконечно, что он и разбогател только благодаря эксплуатации колоний ему, его единомышленникам, да и многим людям просто в России, особенно в центральной части России, кстати говоря, конечно же, не географически центральной, очень некомфортно размышлять о том, а есть ли колониализм у нас дома. И, конечно, это сложная тема и довольно интересная.
Чтобы разобраться с этими вопросами, как строились отношения центра и завоеванных территорий в России, можно ли использовать термины типа «освоение» в этом контексте, была ли Россия колониальной империей и есть ли какая-то сложность в том, чтобы говорить об этом открыто, мы поговорили с профессором Чикагского университета Лойолы Майклом или Михаилом Ходорковским.
Освоение – это совершенно неправильный термин. Конечно, завоевание Сибири, да, это был бы совершенно нормальный термин. Так же, как в то же время, скажем, в 16 веке, Кортес и прочие испанские конкистадоры завоевывали Центральную Америку и Южную Америку и прочее. Приблизительно такое же отношение было, скажем, до 50-х годов где-то в Америке. Тоже в основном это были пустые земли какие-то, ну, были где-то индейцы эти, которые время от времени нападали и что-то делали. Но в целом, конечно, пришли американские колонизаторы, поселенцы. А до этого ничего особенного не было. Но потом, в 60-е и 70-е годы, это все начало меняться. Начало исходить это из академических кругов в университетах. Теперь это достигло общего дискурса. И сейчас, в общем, американское население понимает, что, конечно же, это был процесс захвата новых земель, что действительно местное население очень пострадало от этого. Многие погибли, вы как вы знаете, от оспы и просто от разных вещей, так сказать. Конечно, присутствует огромное чувство вины и понимания и прочего, и прочего. Россия до сих пор, конечно, такого момента не достигла. То есть это элементарный вопрос завоевания Сибири, завоевания Кавказа, завоевания всех территорий, которые, в общем-то, сейчас часть России. Но говорить об этом открыто, так как это должно быть, что это было завоевание, что оно происходило, конечно, с помощью насилия, большей частью, а не так, как Погодин уже в 19 веке говорил о том, что вот мы отличаемся от Запада очень сильно. У нас добровольное присоединение, а вот у них это насилие.
Михаил Погодин, российский историк 19 века.
Вот такие вот националистические взгляды, они не только советской идеологии были присущи, где-то началось уже в 19 веке. И все это, конечно, до сих пор не было пересмотрено. В этом, я считаю, одна из глубоких проблем России, российского общества, в том, что до сих пор они не понимают, на каких основах была построена и Российская империя, и современная Россия.
Что там было к тому моменту, как русские пришли?
В Сибири?
Да.
Было Сибирское ханство, конечно. Это была часть распавшейся Золотой Орды. Хан Кучум был такой. Были различные кочевые или полукочевые народы, охотники, так сказать, и прочее. Традиционно они поставляли меха, как в Золотую Орду, так после этого и московскому государству, московским царям. То есть Москва могла довольно быстро продвигаться в Сибирь, именно потому, конечно, что там не было достойного военного отпора, не было каких-то государств, которые могли бы сопротивляться московскому государству успешно в 16-17 веках. У большинства народов не было государственности какой-то, да? Так, чтобы был какой-то централизованный монарх, который собирал бы дани со всех, имел бы сильную армию. Были различные децентрализованные племена, которые объединялись в конфедерацию на какое-то короткое время, во время войны. Вот. Но это происходило периодически и редко. Поэтому Чингисхан выделяется на этом фоне, потому что он сумел создать кочевую империю, которую, в принципе, очень тяжело создать, потому что кочевники сами по себе являются всегда децентрализованными.
То есть, если я правильно понимаю, мы не рассказываем эту историю как-то по-новому с точки зрения фактов. Просто, ну, такой прежний имперский и советский нарратив, он как бы предполагает, что если у вас нет сильного государства, то вы и ваша земля – это такой ресурс. Ресурс надо освоить. А людьми, с которыми стоит там как-то считаться и разговаривать, могут считаться те, у кого сильное государство есть. И сейчас мы не то чтобы меняем представление о Сибири, как она была, мы просто считаем эту прежнюю позицию несколько людоедской и считаем всех людей людьми.
Ну, вы правы в том, что в России всегда было то же представление. То есть чисто оппортунистическая позиция. То есть если мы можем вас завоевать или если можем вас контролировать, мы это будем делать. До того, как Российская империя достигла османских границ, персидских границ и китайских границ. Вот только тогда начинаются договора о соблюдении каких-то границ с такой же империей. Вот тогда где-то уже нужно останавливаться, но опять-таки только временно, потому что Россия в военном плане превосходила, конечно, и Османскую, и Персидскую, и Китайскую империи в то время. А с несуверенными государствами, это было очень важно в таком идеологическом плане, считалось ли общество, с которым сталкивалась Россия, Москва, суверенным? Если там какие-то были племена с непонятными, так сказать, организациями, не централизованные, как Москва была, то, естественно, с ними на том же уровне общаться было нельзя. Они сразу становились подданными московского царя или позже российского императора. То есть другого разговора быть не могло. Вот даже когда приходили, скажем, первая, так сказать, волна московских войск в Сибирь заходит, и они, значит, встречаются с местным каким-то населением. И с самого начала этому населению говорится, что вы сейчас становитесь подданными или под рукой иногда великого московского царя. Другого у вас выхода нет. В этом Россия очень отличалась от западных государств, где чисто в юридическом плане всегда составлялись договора, контракты, вот как в Америке, скажем, между английским или американским правительством и местным населением. Они, конечно, не всегда соблюдались, часто, так сказать, обманывали местное население, это все ясно. Но, тем не менее, с чисто юридической точки зрения, это были договора как бы равноправных сторон. В России этого не было.
Да, ровно так же, когда московское государство договаривалось с Богданом Хмельницким. Они не хотели подписывать никаких договоров. То есть Хмельницкий-то, воспитанный в польской традиции, говорил, давайте как бы подпишем договор. А ему говорили, ты присягу давай.
Да, в Украине было немножко по-другому, они говорили присяга. А в азиатских территориях называлось шерсть. То есть вот в Азии применяли совершенно другая терминология, чем в западных частях Российской империи. Это была шерсть. Давали не заложников, а манатов. Платили ясак, а не налоги какие-то и прочее. Ну, здесь очень интересный вопрос. С самого начала, после распада Орды, естественно, при завоевании Казани, Астрахани и Сибири, Иван IV должен был себя представить как наследник Золотой Орды, потому что, так сказать, иметь легитимное право на все эти народы, которые были под двумя Орды. То есть долгое время, где-то до Петра практически, русские цари себя представляли не только как великими князьями и царями, но и ханами Золотой Орды. Когда это прямо говорилось, когда это не прямо. Так что терминология вся эта была заимствована из Золотой Орды, частью из Крымского ханства. Вот я шерт не знаю, шерт не употреблялась в Золотой Орде. Шерт это из Крымского ханства пришло название. А манат, по-моему, уже употреблялся в последние века после принятия ислама. Эти термины в итоге начинают наделяться другим значением. Вот шерт, в принципе, это был договор. В каком-то смысле, в Крымском ханстве. Он не обязательно подтверждал, что одна сторона более великая, чем другая, или, по крайней мере, это было сделано в каких-то планах родства. А вот потихонечку шерсть, потом поминки, да, вы знаете, российские цари всегда давали подарки, поминки крымскому царю и его окружению, там, многим другим различным народам. И все это представлялось как подарки. Но на самом деле Россия платила дань. Если бы не было этих подарков, вот до конца 17 века с Крымским ханством, например, то тогда происходили набеги для того, чтобы, так сказать, изымать то, что они считали крымские ханы, скажем, или другие народы, их властители считали себе то, что им должно было быть платить. Но Россия наполняет это другим содержанием. Вот дань становится поминками и подарками. А мандат становится в российском определении заложник. А на самом деле это не всегда было так. Часто понятие заложник определялось как бы доверием к новому союзнику. А в России это наполнилось содержанием заложник как от какого-то подданного народа царю. Россия переосмысливает эти понятия в том смысле, что никто не может быть равным российскому царю. Равные – это только кайзер, скажем, или испанский монарх, или британский монарх, османский падишах, конечно. Остальные никто не могут быть рассмотрены как в каком-то равноправном понятии. Такой очень яркий пример, когда приезжает российский посол, татарин сам по себе тоже, который служил в посольском приказе, потом, так сказать, сделал хорошую карьеру в России, Тевкелев.
Кутлу Мухаммед, или же Алексей Иванович Тевкелев, российский государственный деятель XVIII века. Переводчик Петра I, ключевой участник приведения к российской присяге к части казахских родов и известен как участник подавления башкирского восстания во второй половине 1730-х.
Он приезжает к казахам, это 1720-е годы, и говорит, что вот вы сейчас подданные великого нашего императора. А казахи им говорят, ну как подданные? Мы когда с вами договаривались в прошлый раз, мы считали, что мы просто союзники с вами. Вы нам будете помогать в военном плане, мы вам будем помогать. И на что Тевкелев отвечает, вам, диким зверям, недостойно быть в никаком союзе с великим российским императором. И это была типичная позиция.
Вот вы в начале сравнили завоевание Сибири с американским завоеванием западных территорий. Ну, и это, кажется, довольно привычное сравнение. Вот Сибирь, русский фронтир, с одной стороны, со всей его романтизацией, с другой стороны, со всеми его ужасами. А вообще, есть какие-то другие правомерные точки сравнения России здесь с остальными империями? Там, я не знаю, взаимоотношения Англии и ее колоний похожи на взаимоотношения России и Сибири? Или, например, взаимоотношения Австро-Венгерской империи с ее вот незаморскими, но тоже владениями несколько отдельными от всего остального? Россия здесь стоит какой-то уникальной империей или мы в общем тренде?
С моей точки зрения, Россия, несомненно, является колониальной империей. Точно так же, как, скажем, Британская империя, Французская и прочее. Но это вопрос сложный. Почему? Потому что, во-первых, нужно определиться, что такое колониальность. Многие люди понимают совершенно разные вещи под вопросом «колониальная». Это настолько сейчас популярный термин, загруженный всякими политическими значениями, что вообще добраться до настоящего значения тяжело. Я вам предложу свое определение какое-то. Возьмем Наполеона и его войны начала XIX века. Вот Наполеон вторгается в Италию, в Испанию, в Германию. Колониальными мы это не назовем, верно?
Не назовем.
Не назовем. Хорошо, мы потом разберемся, почему. Потом посылает Наполеон свой флот в Египет и воюет там с Британией в Египте и, так сказать, оккупирует часть Египта. И это уже больше похоже на колониальную войну как-то, да? Почему? Потому что он просто пересек море? Нет. А потому что, когда вы завоевываете приблизительно такое же население на таком же уровне развития, с той же религией, с той же цивилизацией, это, естественно, просто имперские завоевательные войны. А колониальность появляется тогда, когда вы завоевываете народы и цивилизации, которые вы считаете намного более низком уровне, которые нужно, так сказать, исправлять, цивилизировать, и у которых совершенно другая религия. Либо они язычники, либо они мусульмане. И в этом смысле Российская империя ничем не отличается от западных империй. У западных империй были тоже разные способы завоевания. Британская империя очень отличалась от французской, например, или испанской. Она была очень децентрализованной, там огромная давалась автономия колониям и прочее. А французская была ближе вот к российской, более централизованной, да? И вот Россия, так сказать, совсем централизованная. То есть люди говорят обычно, что поскольку Россия продвигалась в смежные с ней территории, она не колониальная империя. Но это абсурд. Потому что если мы посмотрим на колониальность с точки зрения, с какими народами сталкивалась Россия, какую политику она к ним проводила, мы найдем очень много параллелей с западными империями в новом мире.
Ну, то есть, по-вашему, колония определяется не тем, насколько она далеко, и не тем, как она управляется, а тем, считает ли метрополия людей, там живущих, равными себе или какими-то низшими, требующими цивилизации?
Ну, насчет далеко – это не самый главный вопрос. Что значит далеко? Посмотрите, из Ливерпуля добраться до Бостона было намного быстрее, чем добраться из Москвы до Тары, скажем, в 16-17 веке, или там до Омска в 19 веке. Там пароходы шли, по-моему, уже 3 недели, а до Омска, по-моему, там 6 недель минимум нужно было добираться. Так что дистанция – это только одно, так сказать, не самое важное явление. Но вот диспаритет, как бы неравнозначность народов, считая их совершенно другими, и действительно они были другими, в этом огромная часть вот того, что мы называем колониальной. Да. Колониальность – это же тоже термин эпохи Просвещения, который европейцы начали прилагать к себе. Но на самом деле, точно так же и сейчас об этом многие говорят, можно считать Китай колониальной империей, когда они завоевали в 18 веке, например, современный Синьцзян, там, где уйгуры живут, да, в северо-западные районы.
Да.
Османы, например, по отношению к арабам, с точки зрения арабов, это тоже колониальная завоевательная империя. Здесь немножко сложнее, я думаю, что это не так, но тем не менее.
Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, в чем отличие западных империй от российской?
Чем отличается российская колониальная империя от других? Главным образом тем, что она никогда не признавала и не признает, что она была колониальной. Я говорю с улыбкой, но это действительно так и есть, серьезный вопрос. То есть осуждать колониальность можно и нужно, но нужно признавать, понять, как чувствуют себя другие народы по отношению к имперским столицам. Какой настоящий, так сказать, эффект это все произвело в общем плане на все эти народы. То есть об этом нужно говорить, это нужно признавать. И вот в России этого не произошло и не происходит. Это произошло в 90-е годы немного, но потом все это закрылось. Вот теперь Россия опять-таки одна неделимая. У нас всегда была дружба народов. С 1500-х годов люди присоединялись. Все осваивалось, вот все вернулось к нарративу такого 19-го, начала 20-х веков. Не обсуждая, не поднимая этих вопросов, которые могут быть болезненны, мы никогда не поймем, почему, скажем, разные народы чувствуют себя до сих пор неполноценными той Российской Федерации, которая считается федерацией. Почему у многих горькое чувство по отношению к России, к россиянам и прочее. И главное, ну и то, и другое главное, но это главное для российского народа, для русских понять, что да, они тоже были завоевательным народом, захватническим народом, колониальной державой, так же, как и другие. Просто другие сумели этот вопрос поднять, обсудить и перейти на новый этап. В России этого не происходит. В этом проблема. Я написал много об этом. Статья была на эту тему «Была ли вот Россия колониальной империей?» И я показываю, что начиная с 18 века, конца 18 века, различные высокопоставленные члены правительства российского поднимают вопрос о том, что Россия – это колониальная империя. Конкрин, министр финансов, говорил о Грузии об этом.
Егор Францевич Конкрин – генерал, министр финансов Российской империи во второй четверти XIX века.
Грибоедов пытался делать грузинский проект, потому что он тоже говорил, что создать частную компанию в Грузии, как делают колониальные империи, было бы там много лучше и более эффективно и прочее. Генерал-губернатор Кауфман из Средней Азии пишет о том, что, несомненно, Средняя Азия – это наша колония, так же, как Индия – это колония Британии. Но все эти предложения в Петербурге отметаются. И всегда говорится о том, что Россия одна и неделима. И на этом дебаты заканчиваются.
А вот почему для центрального правительства так важно было подчеркнуть эту неделимость? И к каким последствиям это привело?
Наверное, несколько есть ответов. Я думаю, что один из них чисто практический, когда они посмотрели, что произошло с Америкой, когда вдруг из английских колоний появляется новая страна, которая ничего общего с метрополией иметь не хочет. И происходит война и прочее. Но я думаю, здесь более глубокий и идеологический момент о том, что действительно с точки зрения вот имперской идеологии то, что завоевывалось, становилась частью России. И, так сказать, этого мы уже не отдаем. Это становится частью нашей империи. Разве что, когда нет выхода, и мы уже не можем, тогда мы, конечно, продаем Аляску или, скажем, западное побережье Северной Америки, где были несколько российских колоний тоже. Но просто было уже так далеко, что, конечно, они не могли. То есть боязнь потери власти, вот эта централизация власти, это всегда было присуще Российской империи. И вот то же самое мы наблюдаем и сейчас. Да? Российская Федерация, по сути дела, же никакая не федерация, это просто фикция. Очень централизованная государственная власть. И вот это всегда было присуще России по ряду причин. Вот я назвал пару, но наверняка можно найти и другие причины.
А вот завоевание Сибири, что оно, если самыми общими мазками, принесло местным народам, племенам и так далее? Как поменялась жизнь, как это происходило?
Для многих народов Сибири то, что Сибирь стала частью Российской империи, это, конечно, полностью изменило их жизнь. Да? Это большой вопрос, я как бы затрудняюсь. Я могу конкретно говорить, но это будет долго. Но несомненно, что многие эти кочевые, полукочевые, охотнические общества начали потихонечку менять образ жизни. То, что от них ожидалось, поставление этого ясака, который в частью был просто обменом, когда читаешь документы более внимательно, ты понимаешь, что это было часто просто обмен различными товарами. Потому что когда московские, так сказать, губернаторы не давали определенных вещей, там тарелки, чашки, кастрюли и прочее местному населению, то ясак они не платили. Все это очень менялось, несомненно. Менялось в том смысле, что многие не сразу, но в итоге ведь обращались в христианство. Частью насильно, частью, ну, добровольно трудно сказать, потому что просто государство участвовало в обращении народа в христианство. Им давали льготы не платить налоги, им давали там подарки какие-то. Если у элит каких-то была земля, то для того, чтобы сохранить эту землю, они должны были креститься часто, это при Петре особенно было. То есть огромные изменения происходят во всех отношениях. Это, конечно, несомненно. И я просто подчеркиваю, конечно, нельзя уходить в другую сторону и говорить о том, что все это было только отрицательно. Несомненно, много положительного было в области образования какого-то и прочего. Россия, несомненно, принесла часть западной цивилизации в Сибирь, так же, как она принесла это на Кавказ и другие районы. Вопрос только, какой ценой? Можно ли это оправдать морально, оправдать исторически и прочее, и прочее? Россия действительно в отношении азиатских районов какое-то носило западное цивилизаторское качество. Но это, конечно, не оправдывает ни политику, ни захват, ни поведение. И я сужу не только с нашей точки зрения, а именно вот в контексте того, что происходило в то время.
То есть, если мы считаем европейскую цивилизацию благом, то стоит поставить зачет Российской империи, что она распространила ее на некоторые территории, на которых ее не было.
Да, это можно поставить вопрос таким образом. Но дело только не в том, что европейским благом, потому что отрицать, например, влияние образования, европейское оно или нет, просто нельзя. Можно быть мусульманское образование. То есть, скажем, мусульманские завоевания тоже ведь в определенном смысле были цивилизаторскими, приносили цивилизацию языческим народам, которые не имели ни письменности, ничего прочего. Они тоже были основаны на насилии, конечно. То есть я просто говорю о том, что этот подход должен быть более нюансным. Это не должно оправдывать ни то, ни другое. Просто нужно понимать, что таковы были реальности. И в данном случае Россия действительно служила определенным каналом. Например, на Северном Кавказе, мы знаем в 18 веке, как среди некоторых представителей северокавказской знати очень интересно как раз распространялись западные европейские идеи. То есть вот некоторые были отправлены заложниками в Петербург, западные ученые уже работали в Петербурге, они учились у этих западных ученых, потом они приезжали обратно в свой регион и начинали создавать определенную местную литературу свою, писать о своей истории. Хан Гирей был такой известный кабардинец. Опять-таки, империя всегда ставила преграды. Например, его книги о черкасских обычаях не были опубликованы, просто были, так сказать, запрещены. То есть вот такая многогранная позиция, которую все же нужно понимать.
У нас есть какие-то исследования, которые показывают нам значение тех регионов, которые мы можем считать колониями Российской империи, в ее экономике. Ну и вообще значение для Российской империи. Это что-то, на чем строилась империя, или это просто какие-то, ну, дополнительные и не очень важные области?
Это очень интересный вопрос. Если ответить очень просто, то я бы сказал так, что чем отличается Российская империя от большинства европейских империй, это тем, что для нее экономические вопросы всегда были второстепенными, а первостепенными были чисто геополитические вопросы, то есть захват, контроль, власть и прочее. В итоге, конечно, экономика играет какую-то роль. В Центральной Азии в итоге, конечно, хлопок, когда они начинают иметь дело с хлопком и прочее. Но это всегда было на заднем плане. Геополитические проекты – это всегда было приоритетом.
А для местного населения что болезненнее?
Ну, наверное, более болезненным является то, что нужно платить налоги. Угу. Может быть, более высокие даже налоги. Дело в том, что, вот, например, когда британцы завоевали часть Индии, то местное население должно было платить налоги, но в основном это были те же налоги, которые они платили своим махараджам до этого. Часто вот османы, когда завоевывали новые территории, они уменьшали налоги для местного населения. Поэтому часто местное население было хорошо расположено к ним. Для местного населения, наверное, в начале российского завоевания было лучше, потому что, опять-таки, приоритет был установление власти, а не сразу требование налогов, как это было бы, скажем, в других западноевропейских державах. Дело в том, что Российская империя, ее политика всегда была очень оппортунистической. Вот часто думают, говорят, что те же национальные историки России XIX века, что вот мы, значит, были настолько толерантны и терпимы, что мы, значит, не меняли ничего, и вообще они к нам присоединялись добровольно и прочее. Присоединения добровольного никогда не было, это, конечно, все ерунда полная. А вот в том, что не меняли, дело в том, что у России на начальных этапах не было средств для того, чтобы менять законы, для того, чтобы полностью контролировать общество, для того, чтобы собирать налоги. Но со временем это все делалось точно так же, как и везде. Были налоги, российские суды начали замещать местные суды и прочее. Но это делалось потому, что у России не было ресурсов сразу контролировать это. Отлично, есть книга Григория Каташихина, который убежал в Швецию в 17 веке и написал отличную книгу. Он работал в посольском приказе, очень хорошо знал всю подноготную московского государства. Это очень интересная книга. Это 1660-е годы. И вот он пишет очень четко о том, что вот как действует политика московского государства. Сначала мы, говорит, значит, обещаем то и то, мы им ничего с них не берем, все будет хорошо. Но потом потихонечку, как только обстоятельства меняются, мы начинаем их давить, и они становятся частью московского государства. Он об этом совершенно откровенно четко говорил. Вот так вот, в общем-то, это и происходило.
Вот применительно к Кавказу еще интересен такой вопрос. В каких-то исторических представлениях россиян есть некоторая такая идея о том, что завоевание Кавказа было почти вынужденным. Ну, пришлось. Как говорит президент Путин, нам не оставили выбора. Хочется понять, откуда это представление, какое оно имеет отношение к реальной истории и каковы были те самые реальные геополитические цели этой кампании.
Вы знаете, как всегда, я об этом часто упоминаю, хотя это звучит странно, что если даже Гитлер что-то говорил, это не значит, что это было на 100% ложью. Они ведь всегда манипулировали идеями, знаниями и прочим. Это было где-то на 10% правды, а на 90% манипуляция и ложь в своих целях. Вот то же самое, конечно, происходит здесь. Несомненно, что, скажем, до даже середины 18 века продвижение России, особенно в степи, можно объяснить тем, что это была какая-то война для защиты своих границ. Потому что кочевые народы, это было нормальной частью их образа жизни, проводить рейды, захватывать пленных. Об этом, опять-таки, как-то мало говорят, что, в общем-то, до начала 18 века большинство рабов в Европе и в мире, можно сказать, поставлялось из Восточной Европы. В 16-17 века 2 миллиона где-то считается рабов было поставлено из этих регионов. И это делалось набегами, конечно. Крымские татары, калмыки позже в 17 веке, казахи, туркмены, нагайцы еще до этого, и кабардинцы, черт ясно. Это была часть нормального общества, это сложный процесс, об этом можно говорить, но в любом случае для них рабство было очень доходным делом. Эти набеги продолжались. Вот. Так что в каком-то смысле, несомненно, московское государство и Россия до середины 18 века ведет какую-то, в общем-то, вполне рациональную и защищенную войну, продвигаясь все дальше и дальше на юг и юго-восток, строя заградительные линии, военно-укрепленные линии, как они назывались, и прочее. Но в определенный момент, где-то к концу 18 века, особенно когда Екатерина завоевывает Крымское ханство, Крым присоединяется к Российской империи, в это время вот эти набеги уже не представляют никакой угрозы. Эти общества, они уже ничем не угрожают. Но тем не менее, Россия продолжает те же самые экспансионные войны. И вот в это время они заходят на Кавказ. И позже, конечно, то же самое происходит в Средней Азии и прочее. Так что вот я считаю, что где-то с середины 18 века эти войны уже нельзя объяснять или обелять как вынужденные. А они становятся чисто такими империалистическими, колонизаторскими войнами. Можно сказать, зачем нужно было влезать в Россию на Северный Кавказ? Но одно из объяснений, что нужно было пройти в Грузию. Да, чтобы пройти в Грузию, значит, нужно было обеспечить дорогу, чтобы не было нападений от чеченцев в то время, естественно, очень активных. В какой-то степени, опять-таки, это правда, но для этого не нужно было, например, захватывать северо-западный Кавказ и выселять от 500 000 до 1 000 000 черкесов, которые были выселены в 1860-70-х годах в Османскую империю, где большое количество их погибло, потому что османцы не были готовы к принятию их. Вообще они переезжали быстро. То есть это уже объяснять какими-то защитными идеологиями или средствами невозможно.
Есть такой стереотип о том, что Сибирь – это, собственно, сердце России. Вот самая русская Россия – это там. Там и зима настоящая, и люди те самые, и вот уж если кто русский, так это сибиряк. И это кажется мне стереотипом довольно реальным, вполне себе существующим. Но при этом кажется, что этот стереотип не очень вяжется с идеей Сибири как колонии. Какая же это колония, если мы считаем, что это вот это и есть Россия, может быть, даже больше России, чем Москва и Петербург?
В Америке ведь то же самое. Настоящие люди, они, значит, где-то в маленьких городках там работают в поле. А вот эти все городские, все эти люди в Нью-Йорке, ну что это? Это же не настоящие. То же самое, конечно, и здесь. Сибиряк настоящий. Ну да, действительно, погода и прочее. Но более интересный ответ на ваш вопрос в историческом плане другой. Это что вообще считается центром, как вы говорили, сердцем, да, вот страны. Вот это интересно, потому что вот сейчас вы посмотрите на Кубань, да, вы задайте вопрос какому-нибудь россиянину о Кубани. Ну как же, Кубань, это же неотъемлемая часть России. Или там, скажем, Средняя Волга, ну что же, это же настоящая Россия. Но когда она стала настоящей Россией? Кубань до 1860-70-х годов, когда они насильно не выгнали черкесское население, там адыгейское население, как правильно говорить, там не было никаких русских, там совершенно не было никакой славянской истории практически. Но вот трансформировался регион за эти сколько, 150 лет настолько, что сейчас отделить в сознании россиянина это от корня российского государства невозможно. То же самое со Средней Волгой. Как это может быть не русским? Но вот действительно, даже в 18 веке там, может, не большинство, но половина были татары, калмыки, башкиры, чуваши, черемисы и прочие. То есть все это было далеко не совсем русским, как это сейчас считается.
На Кубани, собственно, в гражданскую войну вот этот проект казацкого государства, он рассматривал вполне себе независимое, и мы говорили, что мы казаки, а не московиты. И там другая часть собиралась, собственно, искренне объединяться с Украинской Народной Республикой, считая, что там тоже казаки, мы все тут объединимся, будет у нас казачье государство. И совсем недавно, это вообще было 100 лет назад.
Совершенно верно. Но вот сейчас, если вы спросите кого-то, я уверен, что вам скажут, что Кубань, ну как ты можешь? Ты вообще не патриот и враг народа, если ты говоришь, что Кубань когда-то не была частью Великой России.
То есть наряду с американским фронтиром мы можем сказать, что это такой пример, ну, геноцида и замены местного населения пришлым, как, ну, пример успешной политики. Сработало.
Ну, геноцид – это сложное такое слово, но, несомненно, то, что называется ethnic cleansing, по-английски этническая чистка, это, несомненно, происходило во многих регионах. Ну, Кубань – это самый, так сказать, яркий и огромный пример, но то же самое, конечно, происходило везде. Например, на том же Кавказе систематически пытались после завоевания определенных территорий, когда отселяли кабардинцев и прочих, были указы специфически селить армян, грузин и прочие христианские народы. Да? Так, чтобы там не было ни мусульман, ни других народов. То есть это совершенно очевидно. В средней части России, скажем, на Волге, там это происходил процесс не столько по указам, но просто по инерции. Приходило новое население, дискриминировали против местного населения, то есть они либо должны были уходить куда-то, либо переходить в христианство и прочее, прочее.
Вот мы говорим о таком существующем имперском и потом советском историческом нарративе про Сибирь, про Кавказ, вот как принято про них рассказывать в российских школах. Ну, и мы этот нарратив критикуем, мы можем довольно четко сказать, что нам в нем не нравится. А как, по-вашему, выглядел бы, ну, такой, скажем, постколониальный исторический нарратив про Сибирь или про Кавказ? Я не предлагаю вам вот сейчас за 15 минут набросать учебник, а просто сказать, что было бы важно, на что мы обращали бы внимание, о чем бы мы рассказывали в другой неимперской истории Сибири и Кавказа.
Рассказывали бы имперскую историю, как она и есть. То есть, как происходило завоевание, по каким причинам, какое это имело влияние, эффект на местные народы, что было положительного, что было отрицательного в этом. Ничего особенного здесь нет, просто нужно подходить к источникам и к тому, что уже хорошо известно, с объективной точки зрения, без идеологии и националистических подходов. И, пожалуйста, вам был бы нормальный учебник. То есть, как сейчас, никто не говорит, что английское завоевание Америки было прекрасным или было на 100% отрицательным. Но вот так оно происходило. Действительно, местное население погибало по многим причинам. Некоторые причины неизбежные, некоторые совершенно часть политики. То есть, вот эта боязнь в России говорить правду, она намного хуже, чем сама правда. Так вели себя все империи в каком-то смысле, больше и меньше, по разным, так сказать, идеологическим категориям. Но, в общем-то, это было время завоеваний. Так же, как мы сейчас можем осуждать рабство, да? И будем, и нужно будет осуждать рабство. Но нужно понять, что рабство – это была часть истории человеческого общества. Постоянно были рабы. Постоянно брали рабов, торговали рабами и прочее. То есть любой момент нужно объяснять в историческом контексте. Да, Россия была такой же колониальной империей. Да, это была самая позитивная часть развития российского общества. Это нужно понять и объяснить, и чтобы в будущем этого не было. Может быть, тогда бы люди поняли, да, Украина, что мы делаем в Украине, зачем нам это нужно? Это опять-таки имперская война. То есть без настоящего понимания прошлого будет повторяться то, что сейчас повторяется постоянно.
То есть вы предполагаете, что от более честной и там, сфокусированной на самой Сибири, а не на Центральной России, истории Сибири Россия не развалится? Не стоит так ее бояться.
Да, вы совершенно правильно это сказали, да. И, скажем, даже тоже покорение Якутии или Башкортостана, или даже Чечни, да, так было. Были 40-е годы, когда чеченцев выселили. Да, это было. Они знают. В России сейчас многие уже, наверное, не знают. Молодое поколение об этом не хотят говорить. Но на ошибках учатся, и надо об этом говорить.
В конце нашей беседы Михаил Ходорковский вспомнил слоган газеты Washington Post «Democracy dies in darkness», то есть «Демократия умирает во тьме». Из-за сбоя связи она прозвучала нечетко, поэтому я повторю этот девиз.
Каждая газета имеет свой лозунг такой, да? И то же самое можно сказать здесь. Democracy не осталось в России, но вот democracy, которая могла бы быть в России, умирает от того, что нет света над историческими фактами.
Вы слушали «Прошедшее время». Подкаст о том, как по-разному можно говорить об истории России и ее соседей, и о том, что это значит для нашего настоящего и будущего. Мы – это Сергей Фокин
и Дмитрий Карцев.
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды «Прошедшего времени». Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медузы». Оно работает в России без VPN. Пишите нам письма на podcasts@meduza.io.